Дорогие друзья, добрый вечер. Мы просим прощения за несколько минут задержки. Мы начинаем наш круглый стол. Вас приветствует проект «Эшкалот», который совместно с издательством «Грюндрисе» организует сегодня круглый стол, посвященный обсуждению текста Вальтера Беньямина «Центральный парк» об Адлере. Мы уже не впервые с издательством «Грюндрисе», вот директор Надежда Гутова здесь, я ее приветствую, не впервые организуем обсуждение вышедших книг. Мы делали такой же круглый стол, похожий круглый стол про книгу Вальтера Беньямина, про переписку Беньямина и Шолема. И часть выступающих тоже в этом круглом столе, в том круглом столе участвовала. А теперь вышло практически одновременно, это довольно необычно, вышло два перевода одного и того же текста, выполнены разными переводчиками. И текст сам по себе впервые переведен на русский язык, он очень сложный, интересный, необычный. И мы пригласили сегодня самих переводчиков, Александра Ярина и Сергея Ромашко, и философов и критиков Александра Скидана и Йоэля Регева обсудить этот текст, попытаться найти ключи к пониманию этого текста. И в том числе, я думаю, будут затронуты вопросы перевода, поскольку вот два одновременных перевода провоцируют к этому. И вести сегодняшний круглый стол будет поэт и журналист Елена Фанайлова. Я с удовольствием передаю ей слово.
Спасибо, Семен. Я еще и скажу, что у нас помимо трансляции на сайте проекта «Эшкалот» идет запись для сайта «Радио Свободы», и у нас чуть позже эта дискуссия будет выложена в сокращенном виде. Я очень прошу всех выключить звук на мобильных телефонах, потому что это будет не только мешать нашей дискуссии, но и страшно мешать работе звукозаписывающей аппаратуры, потому что будут наводки. Но коллеги представлены. Еще раз скажу, что справа от меня философ Юрий Регев, филолог и переводчик Сергей Ромашко, переводчик Александр Ярин и критик, поэт и переводчик Александр Скидан, автор одной из статей об этой книге Беньямина, название которой для меня совершенно загадочно, и мы об этом, возможно, еще тоже поговорим. Я бы хотела заметить вот что, что крайне важно. На самом деле мы ведем этот разговор в годовщину смерти Вальтера Беньямина. Я напомню, что его самоубийство произошло с 27 на 28 сентября 1940 года при попытке перейти французско-испанскую границу, в попытке бежать от нацистского режима. Тогда группа, с которой Беньямин пытался уйти в свободную зону, и в дальнейшем его ждала Америка, и, в общем, довольно блистательная карьера, эта группа была остановлена по совершенно бюрократическим причинам. Группу задержали в гостинице. И по одной из известных версий, Беньямин покончил жизнь самоубийством, приняв морфий. Есть и вторая версия, и я скорее склонна ее придерживаться, что причиной его смерти стал сердечный приступ, а при помощи морфия он пытался его снять. Но, тем не менее, это такая, на самом деле, открытая история, и трагизма ситуации не отменяет. Смерть Беньямина все равно связана с обстоятельствами политической истории и с тем, как он сам себя понимал как субъект политической истории, как человек, крайне включенный в современную ему политическую историю, как мыслитель и активный ее участник. И я хочу для начала задать совсем простой вопрос всем участникам нашей сегодняшней конференции, а продлится она, я думаю, минут 45 вот с нашими выступлениями, а потом мы предложим задать вопросы. Итак, я очень интересуюсь, чем вам лично дорог Вальтер Беньямин. Тем ли он, что он приезжал в Москву и написал «Московский дневник»? Тем ли он, что был левым? Или тем, что он был иудеем-мистиком? Или еще какие-то качества его вас, собственно говоря, завораживают? Почему вы хотите о нем говорить? Может быть, Юэль первый?
Ну да, давайте. Мне как бы просто ответить на этот вопрос, потому что, собственно, вы уже практически высказали ответ, но только эти два «или», мне кажется, должны быть совмещены. Да, то есть, безусловно, для меня Бенин важен, потому что он был левым, потому что он был иудеомистиком. То есть эти две соперничащие в интерпретации Бенина, с одной стороны, шоломовская, которую пытаются представить как мистика, а с другой стороны, Адорно, там, франкфуртская школа, которая пытается, да, его отвоевать у Шолома, они понятное дело, являются таким диалектическим противоречием, и мне кажется...
Юэль говорит о людях, которые, собственно говоря, сделали, если можно так сказать, фигуру Бенимина, извините, что я такими простыми словами говорю, после его смерти и после войны.
То есть мне кажется, что Бенимин важен действительно именно тем, что он в обстоятельствах, когда это казалось практически невозможным, гораздо менее теоретически, политически и так далее возможным, чем сейчас, он пытался совмещать эти две вещи. То есть мне кажется, что сейчас становится очевидным, что вообще дальнейшее развитие левой теории, левого движения невозможно без постановки вопроса о радикальной секуляризации, причем такой радикальной секуляризации, которая не просто отказывается от теологии, а которая занимается в формулировке Жижика и Бодиу в экспроприации теологического наследия, материалистической экспроприации теологического наследия. То есть мне кажется, что и политические обстоятельства последних в нескольких десятков лет, да, когда оказывается, что любое массовое революционное движение, если оно претендует на массовость, если оно хочет преуспеть, оно обязательно должно иметь теологическую составляющую. И какие-то теоретические движения последних лет. Собственно, этот вопрос о материалистической экспроприации теологического, он является центральным для современной мысли. Опять же, вот тут таких философов, как Жижик, Бодиу, Миясу. Вот для меня, мне Бенимин представляется важной фигурой, прежде всего, потому что он вот еще в 30-е годы был такой, в общем-то, таким героическим, одиноким провозвестником этого, пытавшимся, мне в этом важно именно его такое вот упорство, с которым он пытался эти две альтернативы совмещать. Его способ экспроприации теологического мне как раз представляется проблематичным. У меня, в принципе, с Бениным сложные отношения. Да? Это такие отношения такого друга-врага. В смысле, возможно, главного врага. Это отношение... Да, я чувствую, на самом деле, некоторое постоянное преследование со стороны Бенимина. И некоторое требование, можно сказать, да, термином своего Бенимина, это некоторое требование прояснения. Да? То есть я чувствую, что со стороны Бенимина ко мне обращен некоторый такой вот запрос. Там есть какое-то что-то такое смешанное. С одной стороны, на самом деле есть Бенимина черты, которые мне, в общем-то, очень неприятны. А с другой стороны...
Поподробнее в этом месте, пожалуйста. Это неожиданный поворот.
В стиле Бенимина, в интонации. На самом деле, в интонации вообще есть важный момент. Мне не нравится интонация Бенимина. Мне не нравится ее такая вот надрывность как бы это сформулировать, плаксивость в некотором смысле.
Ну, я бы сказала, что это экзистенциальная интонация.
Да, да, она безусловно. Да?
Именно... И она очень ясна в московском дневнике, а в этих вещах, да. Мне кажется, он абсолютно прост и... безэмоционально.
Это не совсем так. Московский дневник действительно в этом отношении это, ну, это как бы наиболее личный текст, и там эта интонация, она в прямом виде представлена. Но на самом деле это и теоретическая интонация. Это теоретическая интонация, которая связана с тем, возможно, в дальнейшем как-то подробнее про это скажу, которая связана с тем, что Бенимину представляется, что единственный способ осуществить вот эту вот задачу материалистической экспроприации теологического, совмещения мистического и левого, мистического и революционного, единственный способ осуществить эту задачу — это потерпеть крах. Героически потерпеть крах. И, собственно, именно про это он постоянно пишет по отношению к Бодлеру.
Бодлер да, просто да, его да, проекция,
безусловно,
я считаю.
Безусловно. И мне поэтому, собственно, то прояснение, о котором я говорю, связано с разделением этих двух вещей. Я считаю, что задача, которую ставит Бенимин, она крайне важна, актуальна. Я не считаю, что героически потерпеть крах является решением этой задачи. Я думаю, что героически потерпеть крах — это тупик.
Так, прекрасно, Юрий. Спасибо за это зажигательное первое выступление. Вот мне кажется, самое время переводчику спросить об интонационном строе, например. Я понимаю, что это не единственная сложность была в переводе, но, Сергей Ромашко, может быть, вы нам скажете?
Ну,
Не надо ни на что нажимать, да, просто, просто поближе.
Если все-таки касаться первого вопроса, то мне довольно, вот в отличие от того, что мы сейчас услышали, довольно сложно сказать, что для меня Бенемин, потому что когда ты практически всю взрослую жизнь им занимаешься, то,
совершенно
в общем,
верно. Я, собственно,
за это
знаю,
время...
что вы страстно им занимаетесь, поэтому интересно,
нет,
почему.
Нет, я не могу сказать, что страстно, но, во всяком случае, за это время много что изменилось. И когда я начинал заниматься Бенемином, то его и в Германии-то никто не знал. Буквально за несколько лет до этого стали работать над собранием его сочинений, которое в 70-е начало выходить. И Славой Жижик тогда был молодым, никому неизвестным человеком. Я думаю, тоже ничего не знал о Бенемине в тот момент. Вот. Поэтому он для меня по-разному каждый раз оборачивался. И насколько я могу вспомнить сейчас, он для меня изначально был интересен через проблемы эстетики авангарда и культурной трансформации, собственно, чем он меня заинтересовал.
Ну, собственно, если я правильно понимаю, то главная его статья в России, она именно этой проблематике посвящена, известная в России.
Да. Ну вот, а потом еще много чего было, и много чего выяснилось, и был «Московский дневник», который я обнаружил совершенно неожиданно для себя на Московской международной книжной выставке-ярмарке 81-го, если я не ошибаюсь, года, и просто мне пришлось его украсть с этой ярмарки, потому что это была единственная возможность на тот момент эту книгу получить, потому что даже если бы она пришла в библиотеку, она пришла потом, то она, конечно, попадала в спецхран, куда у меня на тот момент не было допуска, и, соответственно, вот я бы ее иначе и не получил. Она где-то у меня до сих пор, эта рыжая книжечка, лежит.
Это немецкое издание было?
Да, конечно, да. Это вообще первое было издание, да, потому что его же долгое время не публиковали, пока были живы те, кто, так сказать, в нем именуется каким-то образом. Вот когда все умерли, тогда, собственно, и его и издали. Вот. Что касается интонации, ну, я бы, во-первых, немножко, так сказать, позволил себе поправить относительно плаксивости. Это не плаксивость, это называется меланхолия. И об этом Бенемин очень много писал.
Это же одно из его центральных понятий.
Да, 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 да. Поэтому он в этом смысле был очень честным человеком. Он о чем писал, то и сам переживал. По-другому он не делал. Надо отдать ему должное. Интонация, ну, видите как, интонация непростая. И это отмечали и современники, вот как раз Райх с Бенемином в Москве говорили о том, что как-то неправильно Бенемин пишет, слишком плотный у него текст, надо бы его разряжать, потому что очень много смыслов в маленьком объеме, и это не годится для печати. Вот. Райх с точки зрения практической был, конечно, прав, но Бенемин иначе просто не умел, потому что это была значительная степень. Это такая смешанная традиция, с одной стороны, вот этой еврейской хохмы, которая всегда сжата до предела, буквально до одной фразы, что и для Бенемина характерно, а с другой стороны, традиция, через которую он тоже прошел, это традиция немецкого романтизма, который он очень хорошо знал, хотя это не всегда видно на поверхности, но не случайно его первая диссертация была о понятии критики у немецких романтиков, и очень хорошо видно по его работам, что он совсем не зря, так сказать, этим позанимался, и очень многое, в том числе и в интонации, вот в этой такой сгущенной и в то же время рваной ткани изложения, он позаимствовал у романтиков. Поэтому ну вот с этим, наверное, связаны такие основные сложности в его текстах. Ну, плюс к этому, конечно, есть еще один момент довольно важный, который касается как раз сегодняшнего предмета. Дело в том, что «Центральный парк» — это, вообще говоря, не текст, строго говоря. Да? Это картотека, которую вообще не хотели публиковать изначально как текст. предполагали опубликовать в качестве материалов где-то там в конце, как обычно в каждом томе, собрание сочинений, там есть часть текста, а дальше там черновики, наброски, там письма и прочее. Вот первоначально это должно было пойти туда, но потом все-таки решили опубликовать вместе с, собственно, текстами. Поэтому так это и получилось. Но это, конечно, не совсем текст, и в этом его, с одной стороны, сложность, в другом отношении это его же и достоинство, потому что мы видим на этом примере очень хорошо, как работал Бенимин, потому что он работал по принципу, так сказать, выражаясь вот совсем современным языком. Мне очень интересно было бы, как бы он работал с компьютером, понимаете? Это принцип гипертекста и базы данных, вот как он работал, потому что он мог куски одни и те же помещать в совершенно разные свои тексты. Это можно проследить. У меня даже есть, значит, одна статья, где просто один и тот же кусок, скажем, в разных статьях.
Ну, это очень интересное наблюдение. То, что кажется повтором, например, вот в этом тексте, все-таки давайте об этом говорить, как о тексте.
Ну да, теперь это текст.
Кажется, что действительно это то, что называется гипертекстом, гиперссылками. Это очень интересное замечание. Спасибо вам, Сергей, большое. Ну и Александр Ярин, ваша, так сказать, ангажированность Бенимином и ваши трудности в его пересказе.
Я как раз в отличие, слышно, да?
Вижу, вот так для себя.
Я в отличие от Сергея себя не считаю, не являюсь глубоким знатоком Бенимина.
И не работает, ребята, извините, да, давайте я тогда.
Да. Повторю, да? Так слышно? Я, в отличие от Сергея, не являюсь и не считаю себя глубоким знатоком Бениамина. Поэтому я немножко моя с ним встреча, если можно так выразиться, произошла достаточно случайно, вот по инициативе Бориса Дубина. Вот. Я не предполагал никогда им заниматься, но вот случилось. Поэтому я скажу. Я просто попробую выразить свое личное отношение к этой персоне. Меня всегда привлекают такие люди, как он, с такой как бы необеспеченной экзистенцией. То есть он занимает какое-то странное промежуточное положение между существованием и несуществованием. И вот каким-то странным образом его смерть, такая скоропалительная, тоже ложится на эту же карту. И таково же его творчество, которое обладает таким странным свойством, которое вообще присуще многим произведениям, артефактам времен нынешнего века, да и прошлого. Вот я просто отвлекусь на немного. Недавно я слышал выступление одного искусствоведа по поводу современного искусства. Он сказал, что если какое-то произведение не имеет даты, то его можно просто выбросить. Оно никому не интересует коллекционеров и искусствоведов. То есть, если взять Центральный парк, то не зная, что его написал Бенимин, не знаю, что это, его написал человек с высоким авторитетом и с известным именем, мне кажется, мы не смогли бы увидеть в нем, захотеть увидеть в нем глубины и объема. Я почти в этом уверен, что лишенный имени этот текст был бы неинтересен. И это можно сказать еще про многие современные произведения. И вот такое странное существование его текста, его и некоторых других, конечно, его текстов, которые очень непонятны, очень противоречивы, и которые вдруг, вот как вот от как бы чиркания спички по коробку, от такой какой-то вспышки, получают вдруг освещение и обретают глубину, которая как бы не читается без дополнительных вот таких условий. И это для меня такое вот его существование самого Бениамина меланхолическое. Он меланхолик. Такой же болезнью болел Гамлет. Человек, в общем, с похожим отношением к собственной экзистенции. Его существование какое-то дырявое, непонятное, не континуальное, не консистентное. Вот. И меня лично такой человек очень интересует, и такие личности в истории. Вот это то, пожалуй, что для меня главное в Беньямине. Вот. А что касается его текста, то я могу честно признаться, что я очень много в этом тексте не понял. Это отдельный разговор, это может быть... и у меня есть что сказать об этом. Но что же меня... Как мне кажется, если моя работа не является провальной совсем, то что меня тогда спасло, если спасло? Я понял, что я отношусь к его тексту как, пожалуй, не как к гипертексту, а скорее как к стихотворению. Он пишет о поэте, и она и по форме отчасти похожа на стихотворение. И для меня важна была эстетическая сторона. Не то чтобы его фразы были очень красивые, но меня интересовала пластическая сторона. Не то что интересовала, я на это опирался. При непонимании многих фрагментов, многих фраз, опорой для меня было именно желание сделать так, чтобы они позванивали, чтобы они как вот так чуть-чуть как... вот. И вот на этом я и выехал, как бы перетирая. Вот то, что мои трудности.
Спасибо. Спасибо, Александр. И Саш Скидан, пожалуйста.
Я, может быть, именно
Саша,
об этом
об другая
этом
тексте. Проблема, да, чуть наоборот. Дальше микрофон, чуть дальше, потому что мы никак не наладим отношения с микрофоном все. Да. Тут есть одна
так,
хитрость
так
такая. Вот. Да, вот так mm-hmm. хорошо, еще чуточку дальше.
Я смотрел на Александра Ярина и понимал, что мне нужно будет очень близко.
Так, понятно, хорошо, вот так вот.
Для меня это ключевой текст для понимания позднего Беньямина. Он образует констелляцию с... конечно же, тезисами о понятии истории и другим фрагментарным текстом, написанным по принципу монтажа цитат «Париж, столица 19-го столетия». И именно в Центральном парке мы находим ключи к главным понятиям не только позднего Беньямина, но и Беньямина в целом. Это и аура, которая связана с утратой ореола у Бодлера. Это и аллегория, к которой он возвращается уже спустя 15 лет после своей книги о Трауершпиле, где разрабатывается тема фрагментарности, руин, аллегории, вот этой новой чувственности, новой чувствительности, да, революционной, одновременно меланхоличной. То есть это работа действительно очень, очень сложная. Она не была принята как габилитационная работа, отвергнута в качестве диссертации. Это сломало Беньямину академическую карьеру. Это был тот крах, который обернулся для нас невероятными приобретениями. Вот. Собственно, потому что вот эта маргинальность и пограничность Беньямина, она отсюда вытекает. Действительно, он был признан при жизни, в общем-то, там, единицами. Среди лизиаторов это был единственный автор там, крупный, это Гофмансталь, который оценил литературный дар Беньямина. Это был ученик Беньямина Адорно, философ, но который, уже обосновавшись в Нью-Йорке с Харкмайером, очень резко критиковал именно работы Беньямина о Бодлере. И из этой критики отчасти рождаются заметки Центрального парка. И это Гершом Шолем, конечно, друг с юности Беньямина, и Брехт. И каждый из этих, в общем-то, великих, значительных, самостоятельных авторов, фигур предъявлял Беньямину всякий раз счет в несостоятельности там-то и там-то. Там Адорно говорил, что никакой вы не марксист, оставьте Маркса и занимайтесь тем, чем вы умеете заниматься. Вот, там Шолем говорил, да, примерно то же самое, но с других позиций. Брехт говорил, да, оставьте вы этого Шолема с его мистицизмом, читайте Маркса, вот, иначе вы в моих стихах ничего не поймете, в моем эпическом театре и так далее. То есть, действительно, вот, но вот эта пограничность, она сегодня, мне кажется, она... она оказывается невероятным достоинством и силой этих текстов именно в том, что в них соединена авангардная дадаистская сюрреалистическая практика монтажа, коллажа цитат, зачастую расковыченных цитат, и в этом сложится и темнота этих текстов. Вот Шолем комментирует один из разговоров или письма уже тоже позднего Бениамина, который говорил, что в труде о парижских аркадах я хочу достичь такого метода письма, который бы позволял мне цитировать без кавычек. Вот, то есть весь труд об аркадах должен был состоять из одних расковыченных цитат. И, в принципе, Центральный парк и отчасти Париж, столица 20-го столетия, именно таким образом и сконструированы. Да, это незавершенная работа, да, она обрывается зачастую на полуфразе, на полуслове. Тем не менее, это очень, очень концентрированный, мощный поэтический текст. Здесь Бениамин мыслит так же, как и поздний Мандельштам, то есть опущенными логическими звеньями. Вот, отсюда возникает мощнейшая концентрация, и он вдохновляет. Этот текст, и очень мои любимые тексты у Бениамина, это тексты, которые тебя вдохновляют как критика, как поэта, как мыслителя, потому что там есть пустоты, там есть ниши, там есть зияния, в которые ты проникаешь уже со своими собственными задачами, со своей собственной чувствительностью, пытаешься решать с помощью Бениамина какие-то уже, действительно, может быть, отстоящие от его опыта вещи. Вот. Ну и, наконец, методологический аспект очень важен. Действительно, это прецедентный текст в истории, где предпринята невероятная попытка соединить марксистскую социологию с психоанализом и с герменевтикой. Фактически Бениамин здесь закладывает основы того, что вот гораздо-гораздо позднее, уже там 80-е годы, Фридрих Джемисон называл марксистской герменевтикой. Вот. Ядерная смесь, конечно, страшно взрывоопасная, в ней много острых и странных углов, можно порезаться. Вот. Но это именно то, что меня невероятно влечет. Я должен сказать, что я впервые прочитал Бениамина, это был именно текст «Париж, столица 20-го столетия», в переводе Валерия по дороге в 90-м году. Он был напечатан с большими неточностями. Перевод был, да, как я потом уже понял, когда прочитал перевод Сергея Ромашко. И тем не менее, вот то, о чем говорил Александр Ярин, действительно, скульптурность, вот эти пустоты, поэтичность, в конце концов, да, но не в вульгарном смысле этого слова, а такая как бы критическая поэтичность этого текста, в смысле, невероятно заразительна. Я сразу влюбился в эту манеру письма, хотя, повторяю, там, как потом выяснилось, там было много просто терминологических ошибок и синтаксических тоже. Вот. Так что вот таким очень дальней такой дугой, растяжкой такой, опять-таки, если вспоминать Мандельштама, сегодня Центральный парк вот для меня замыкает некую историю, мою личную тоже историю, вот такого интереса к дадаистскому сюрреалистическому методу письма, но который пронизан революционным, конечно же, марксистским пафосом и марксистской методологией. Вот. И я здесь, конечно, тоже поспорил бы с Йолем. Я не думаю, что поздние работы Бениамина такие уж меланхоличные. Да, в них есть момент такого маятникового движения в произведении искусства, особенно в эпоху его технической воспроизводимости. Там есть моменты, которые можно как бы вменить в вину Бениамину как ностальгические, да, по вот этой ауре, по оригиналу и так далее. Но одновременно мы видим, как все напряжение мысли работает на то, чтобы, тем не менее, увидеть революционный потенциал в этой множительной технике, в утрате оригиналом вот этой ауры, которая, конечно же, связана с культом, с религией, с поклонением, с коленопреклонением и так далее. Вот, то есть вот диалектика, в общем-то, если говорить совсем грубо, она подчас действительно неуютная. Она неуютная, и она не вписывается ни в ортодоксии, ни религиозного канонического толка, ни в марксистский ортодоксальный такой марксизм-ленинизм диаматовского плана, да, который вот еще мы, ну, мое поколение там, и старшее поколение захватили. Вот. Действительно, это сложный случай, сложный, но меня он невероятно вдохновляет, и я бы, наверное, вот на этом бы и закончил свою ремарку.
Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, я, конечно, категорически не могу согласиться с тем, что этот текст дадаистский. Я страшно извиняюсь, потому что для меня он абсолютно ясный. Это просто некоторая рабочая схема. Человек пишет план. И
а
когда
кто говорит,
пишешь...
что дадаистский текст должен быть непонятный, Лена?
Окей, окей,
и
хорошо.
К тому же я говорю, что я прежде всего говорил о методе монтажа. А он восходительно к дадаизму, сюрреализму, которые опять-таки там черпали это вот из возникновения газет и так далее, из расположения текста и да. картинок.
Хочу только газеты. Опять же вернуться к тому, что я говорил, и немножко
Сергей Ромашко, пожалуйста.
Добавить и поправить. Первый монтаж — это Эрнст Теодор Амадей Гофман, «Житейские воззрения Катамура».
Ну, здесь мы вообще перейдем тогда, видимо, к теоретическому обсуждению, что такое постмодернизм. А термин постмодернизм появляется в архитектурной критике в 10-е годы 20 века, а вовсе не в последние там, 30-летия, как порой принято думать. Для меня этот текст Беньямина страшно дорог и интересен тем, что он говорит в нем о кризисе искусства как вопросе, который чрезвычайно связан с политикой, технологией, экономикой, вообще социальной жизнью человека. И Бодлер в его представлении вовсе не романтический герой и не герой там, такой вот волшебной сказки, как о нем принято думать, проклятый поэт и так далее, а человек вполне себе прагматичный, человек, который понял, что существует рынок, и ему нужно с этим, в общем-то, что-то делать. Может быть, Яль продолжит дискуссию, и ответит Саша, и вообще о фигуре Бодлера вот в этом тексте. Она вообще совершенно отличается от традиционных его интерпретаций. Так? Mm-hmm.
Да, я прежде всего хотел бы сказать, что я на самом деле абсолютно согласен с тем, что да, этот текст вдохновляет. В том-то и проблема, что меня крайне раздражает, что меня вдохновляет этот текст. Это как бы, да, это то... И я в этом смысле не согласен с тем, что если бы у этого текста не было имени, мы бы... мне кажется, что он обладает как раз вполне таким вот потенциалом каким-то образом цеплять какие-то вещи. В нем вроде бы совершенно действительно неясно нет, и тем не менее они вот, да, как-то да, производят такой эстетика шока. Когда, да,
ну, просто там много чего заставляет думать процессы. И искать ассоциации, да. которые да. ты уже... знаешь, и по марксистской философии, и по истории искусства, а я напомню, что Беньямина при жизни вообще читали литературным критиком, а вовсе не философом, и вообще в таком довольно широком корпусе литературы и интеллектуальной литературы о материальной культуре и о смысле новейшего времени. Я вот так эту работу воспринимаю.
Да, да, безусловно. Я как раз про это хотел сказать. Мне кажется, что фигура Бодлера и вообще основная проблема, которую Беньямин пытается решить с помощью этой фигуры, это действительно проблема нового времени, проблема, которую, как мне кажется, в первом, в наиболее ясной форме формулирует Гегель как проблему конца истории. Присловие к феноменологии духа. Если совсем кратко это просто сформулировать, проблема заключается в том, в гегельских терминах проблема заключается в том, что дух отказывается продолжать вести субстанциальное существование, которое он вел на протяжении истории. Дух отказывается узнавать себя в субстанции. Что значит, что дух отказывается узнавать себя в субстанции? Это значит, что дух отказывается отождествлять себя, если, опять же, говорить совсем просто, да, дух отказывается отождествлять себя с какими-то устойчивыми иерархическими системами, с какими-то устойчивыми онтологическими, политическими, социологическими конструкциями. Любые конструкции такого рода у него вызывают подозрения, вызывают у него ощущение, что что-то тут не так, потому что он знает, что реальность, она на самом деле неустойчива, не иерархизирована и не субстанциальна в этом смысле. Но, говорит Гегель, поэтому у современного духа есть проблема. И это, я думаю, формулировка основной проблемы капитализма, основной проблемы в модернности, основной проблемы нового времени, которую также Беньямин пытается решить. В чем состоит эта и фигура Бодлера, она является решающей. В чем состоит проблема? Что дух, он думает, что с ним что-то не в порядке из-за того, что он так считает. Что из-за того, что он не может находить свою истину в субстанции, он на самом деле ущербный какой-то, потому что он думает, что истина должна быть там, реальность должна быть там, в этих устойчивых структурах и схемах, а он ее там найти не может, значит, он вне истины, значит, он вне реальности. Значит, с ним что-то не в порядке, или как-то вычеркнут. И, собственно, Гегель, присловие к феноменологии, формулирует основную цель своей философии, как излечение этого духа от его развода, собственно, как объяснение этому духу современному, что с ним все в порядке на самом деле, что это с субстанцией, которая существовала в фигурах сознания, было что-то не в порядке. А дух, наоборот, находится в преимущественном положении, потому что он может обладать тем, что Гегель называет абсолютным знанием. Абсолютное знание — это истина, которая существует не внутри вот этих иерархических систем, а которая существует как бы приподнятой над ними, которая является ритмом, как Гегель говорит, диктующим переход от одной фигуры сознания к другой, и которая раскрывается в этом переходе. Но тут как раз возникает проблема, и мне кажется, что это как раз и есть проблема, связанная с, вот, со всей этой эстетикой и философией краха и поражения. Потому что возникает вопрос, как предотвратить превращение вот этого вот абсолютного знания, которое находится над фигурами сознания, которое над ними как бы приподнято, которое является таким виртуальным сопровождающим их слоем, когда мы формулируем это знание, когда мы делаем его как-то там методологически доступным, как предотвратить его превращение в еще одну фигуру сознания? По большому счету, упреки Гегелю, упреки в гегелевской диалектике, обвинения Гегеля в идеализме с разных сторон, они могут быть сведены именно к обвинению в том, что на самом деле у него происходит такой коллапс, что его диалектика, которая претендует на то, чтобы быть не еще одной фигурой сознания, а абсолютным знанием, то есть знанием о том, как устроены эти фигуры сознания, как они переходят одна в другую, она превращается в еще одну дополнительную метафигуру сознания. Да? То есть фигуру сознания, которая при этом возносится на недоступную для всех остальных высоту. И поэтому возникает вопрос, как удерживать вот это состояние приподнятости, как удерживать вот это вот состояние выхода. И идея вот этого героического краха, она как раз и есть решение, которое предлагает Бенемин. Оно предлагает, мне кажется, одним из первых. Потом оно становится господствующим во всей постхайдеггерианской послевоенной философии. А решение заключается в том, что для того, чтобы удерживать вот эту вот приподнятость абсолютного знания, необходимо удерживать себя в состоянии постоянного краха. Но при этом удерживать, да? И для Бенемина, мне кажется, очень характерно, что Бенемин здесь постоянно упоминает о необходимости соединения двух противоположностей. Да, с одной стороны, изъятие, когда он говорит про аллегорию, да, он говорит, что это изъятие из жизненных связей, но это одновременное консервирование. Он говорит про то, что твердость хватки сохраняется, несмотря на разбитость. То есть это какое-то постоянное сохранение двух противоположностей, твердости. И про Бодлера, например, мне кажется, что главным, собственно, таким определяющей характеристикой Бодлера в этом тексте Бенемина является его указание на то, что Бодлер, с одной стороны, в противоположность романтизму как раз сохраняет некоторую выстроенность и твердость такого александрийского стиха классицизма, а с другой стороны, в противоположность самим классикам, он вносит в этот классицизм некоторый надлом изнутри, он делает его подорванным изнутри. То есть в самой структуре стиха Бодлера также сохраняется вот эта вот двойственность, с одной стороны подрыва, а с другой стороны твердости в этом подрыве. И мне кажется, что вот это вот две основные вещи для Бенемина вообще в решении вот этой проблемы, проблемы кризиса нового времени, и кризиса гегелевской философии, и кризиса капитализма, поскольку кризис капитализма с этим же связан. Да, он связан с тем, что вместо того, чтобы обеспечить субъекта абсолютным знанием, он на самом деле постоянно то, что он обещает ему как абсолютное знание, оказывается еще одной фигурой сознания, то есть комодифицируется, оказывается товаром, но сохраняется некоторая мечта. Но эта мечта, она на самом деле бесплодна. Поэтому Бодлер говорит, что необходимо сломать калейдоскоп. Бенемин говорит, что необходимо сломать калейдоскоп, потому что это обещание не может быть выполнено. На обещание обладания вот этой вот полнотой абсолютного знания, полнотой связанности не может быть выполнено. Абсолютное знание может быть удержано только как осколок. И мне кажется, что вот эта вот стратегия Бодлера, это стратегия Бенемина, как я уже сказал, мне кажется, что эта стратегия проблематична. Я потом... Это проблематичная стратегия. Проблематичная. Потому что она на самом деле ничего не решает. Потому что она на самом деле оставляет врагу, то есть капитализму, то есть структурам, фигурам сознания самое главное, то есть связанность. И мне кажется, что важно, я уж тогда на самом деле это сейчас, наверное, закончу и схожу, да, и я тогда на самом деле закончу обращение вообще к этому факту того, что вот есть два перевода. Потому что мне кажется, что у Бенемина есть на самом деле выход и к тому, что находится за пределами вот этой вот в экономике радикального краха, твердости в крахе. Я бы вообще на самом деле назвал всю эту проблематику проблематикой Центрального парка и демократического централизма. Ну, то есть на самом деле Центральный парк и демократический централизм, они оба предлагают... Это интересно, что парк, он предлагает некоторую, да, такую флонерскую рассеянность, такую какую-то, да, в... А с другой стороны, он центральный. Да, есть некоторая централизованность. И любопытно, что эта вот ситуация с двумя переводами, это же на самом деле такой, с одной стороны, классический вот марксистско-маистский случай единого, который делится надвое. А с другой стороны, это, в общем-то, вполне подтверждает такую бенеминовскую идею в жизни произведения в переводах. Потому что Бенемин — одна из центральных тем в Центральном парке. Это некоторого рода не решительность, да, это некоторого рода колебаний. Сам он написан как некоторое предпроизведение. Да, то есть то, что он существует как структура наброска, позволяет выявить то, что обычно остается за кулисами. Да, обычно мы имеем дело с готовым продуктом. А Бенемин, собственно, да, это даже не сам Бенемин, сама судьба этой книги, сама судьба этого текста, она устроена так, что мы имеем дело с вот этой вот работой по производству текста, не с увер, не с готовым каким-то, да, ну и, соответственно, двойственность перевода, она как раз соответствует вот этой вот неустоявшести, нерешительности. Но, с другой стороны, мне кажется, что у Бенемина и у Бодлера самого, да, Бенемин говорит, с одной стороны, об аллегории, с другой стороны, о соответствиях, о корреспонденциях. И соответствие — это некоторый еще более радикальный момент, который находится за пределами всякого краха. Да, соответствие — это некоторая сила соединения, сила перехода от одного фрагмента к другому, которая является своего рода связанностью без связанности, которая является связанностью за пределами всякой связи и за пределами всякого краха. То есть мне кажется, что именно своим движением этот текст демонстрирует дополнительную опцию. Не опцию краха, не опцию осколка, не опцию аллегории, а опцию некоторого соединяющего движения. Опцию движения, которое первично по отношению ко всем предсуществующим структурным схемам, тем не менее оно соединяет. И вот это вот соединяет, это удерживает, в нем есть. А тут мне кажется, что... Я не знаю, мое, например, ощущение от этого текста, что, несмотря на его фрагментарность, он не является распадающимся текстом. Да? То есть, несмотря на его вот эту вот кажущуюся разрозненность, он не производит впечатление какого-то просто собрания кусков. Но, безусловно, есть вот эта вот сила, которая ведет от одного куска к другому, хотя эта сила, она не может быть идентифицирована с идеей, например, она может быть идентифицирована с концептом, она не может быть идентифицирована с каким-то планом, потому что, ну, да, а тем не менее она есть. И это, мне вот кажется, здесь самым главным.
Блистательный комментарий философа, но я боюсь, что наши филологические умы...
Это была слабая мессианская сила связи.
Вряд ли могут соответствовать столь глубокому философскому анализу. Однако я попробую сказать, что, вот как мне кажется, что происходит в этом тексте. Если следовать вашей логике о сознании, которое само себя обманывает и никак не может выйти из этого кризиса, просто... Бенемин, как мне кажется, человек своего времени. И в этом смысле он, конечно, из него не вышел. Имеется в виду, что он человек эпохи модерна, такого классического, абсолютно модерна, человек эпохи высшей стадии капитализма, то есть империализма. И он описывает всю, так сказать, проблематику в этой книге или в этих книгах. Он описывает, собственно говоря, существование личности, творческой личности, очень активной личности в ситуации формирующегося рынка. И это, как мне кажется, история, она не вполне современна, хотя она многое и нам о нас может объяснить, в частности, о людях труда, находящихся в рыночной ситуации, о позиции трикстера, о том, как человек вынужден притворяться. Вот один из выходов, кстати говоря, обмануть свое собственное сознание в идентификации, это бесконечно исполнять чужие роли. И о Бодлере Бенемин и пишет в этом смысле. И, кстати, фигура, вот так называемая праздная фигура флонера, это тоже попытка психики справиться с всепоглощающим диктатом вот этого нового производства, о котором Бенемин пишет как об том, что отчуждается. В этом смысле он, конечно, последователь марксист. То есть тому, кто читал Маркса все, там, о труде и капитале, эта мысль совершенно близка и понятна. Но я вас, друзья, если у вас нет комментариев по поводу выступления Яэля, я хотела спросить, почему Центральный парк? Вот на самом деле в тексте ничего подобного, вот ни единой ссылки вы прямой на то, что такое Центральный парк, не найдете. Однако у меня есть догадка. Она связана не только вот с тем, что мы, значит, в Центральном парке, и что Бенемин был в Москве, когда Центральный парк закладывался. Дело в том, что Центральный парк – это одна из главных структур модерного города. Есть еще идея тоже в этой книге высказываемая, что он мечтал о Центральном парке в Нью-Йорке, что он переедет туда и что он будет там работать. Это была действительно вот такая его перспектива. Но я напомню об одном важном Центральном парке, одного из важнейших городов для модерна. Я имею в виду Вену и Прадо. Ну, я полагаю, что смыслы в этом центральном парке, они могут быть связаны с архитектурным и планировочным представлением о модерне. А в этой книге Бенемина постоянно идет сравнение или как бы попытка вписать фигуру Бодлера в строящийся Париж. В Париж сначала революционный, потом в Париж османский, который строится. И весь этот новый мир Бенемин пытается описать с очень разных точек зрения. Но, может быть, там, не будучи экономистом, он подробных консультаций по этому поводу не дает, но вот будучи человеком в искусствоведении искушенным, он довольно подробно прописывает и фигуры строительства в том числе, и рыночные отношения, еще раз говорю, поэта со всем этим волшебным миром. Итак, как вы думаете, почему это Центральный парк? Или комментарий на выступление Юэля. Александр. Про Бодлера. Александр Скидан, хорошо.
Короткий комментарий. Почему Бодлер и почему действительно он в некотором смысле выступает таким спарринг-партнером Бениамина, не только в Центральном парке, но и, в общем-то, вы знаете, Бениамин переводил Бодлера еще в студенческие годы. И его одна из главных работ 20-х годов, задача переводчика — это, собственно, осмысление его опыта перевода парижских картин Бодлера. И замысел труда о парижских аркадах, который датируют некоторые исследователи 27-м годом, тоже связан с фигурой Бодлера, как вот такой, как перекрестием, да, в бинокле, который сводит вот разные сюжеты бениаминовские вот в один фокус. Значит, Бодлер... Нам, судя по переводам его стихов на русский язык, очень трудно понять значение Бодлера вот для Бениамина, теоретическое значение Бодлера. Поэтому нужно, наверное, детур такой совершить легкий, почитать его стихотворение в прозе, критику, эссеистику, прежде всего его критику художественную о салонах и... Один из главных текстов, конечно, художник современной жизни и всемирная выставка. Бодлер посещает всемирную выставку в Париже, по-моему, 55-й год, где сталкивается с нашествием товара с массовым производством, впервые осмысляет это, одновременно фактически с Марксом. Осмысляет, естественно, в эстетических категориях, в экзистенциальных категориях дендизма, фланерства, моды, макияжа женского, ухищрения, проституции, продажи, саморекламы и так далее. Это вот эти все темы, они делают его абсолютно современной фигурой. Что делает Бениамин в этом спарринг-партнерстве? Он читает именно эти тексты, и сквозь оптику этих критических текстов Бодлер для него становится критическим поэтом, поэтом самокритики эстетического. Поэтому задача Бениамина – вырвать Бодлера из контекста реакционной концепции чистого искусства, искусства для искусства, которое уже давно в лице кружка Георгия льет воду на мельницу фашизоидного, да, такого имперского духа эстетизации, да, политики, говоря словами другой работы Бениамина. Значит, что делает Бениамин? Бениамин понимает, что Бодлер один из первых, кто анализ и критику товарного фетишизма пытается проецировать на произведение искусства. И ответ Бодлера на это нашествие товара – это non plus ultra, создание абсолютного товара, то есть абсолютного произведения искусства, которое будет лишено какой бы то ни было утилитарной функции и будет закрыто для любой герменевтической апроприации. Вот. Это радикальный жест, действительно. И потерпел ли в этом Бодлер крах? Большой вопрос. При жизни, возможно, да, но как Бениамин пишет в «Центральном парке» и в других работах о Бодлере, он прекрасно, потому что он сам примеривает эту стратегию на себя, конечно же, он понимает, что Бодлер рассчитывал не на сиюминутный рыночный успех здесь, не на то, чтобы продать себя подороже, а продать подороже свою стратегию, которая нуждается в другой темпоральности. То есть он взламывает эту капиталистическую темпоральность, заточенную на то, чтобы массовое производство тут же перешло в массовое потребление. Вот. И в этом смысле Бодлер совершает множество поэтических открытий, которые одновременно являются теоретическими открытиями. Вот. До Бениамина никто не читал Бодлера сквозь такую оптику. Вот. Поэтому Бодлер, конечно, оказывается в некотором роде предшественником, предшественник — это неправильное слово, скорее таким архетипом, что ли, или протоформой художника в современной жизни, уже в понимании, там, скажем, Уорхола. То есть человека, который вырабатывает совершенно новую стратегию поведения действительно на рынке, если угодно. И эта стратегия заключается в том, что акцент одинаково ставится не только на конкретном произведении искусства, а и на жесте, на жизни, на отношениях, на том, что вот Лена в своих предварительных вопросах правильно срифмовала, там, скажем, с концептуалистским, московским концептуалистским жестом там, в лице Пригова по поводу, скажем, именно поэтического жеста как поведенческого жеста, а не произведения как такового. Вот.
Я должна объяснить Бодлер для публики.
Бодлер это отчасти действительно является провозвестником вот такого понимания поэзии. И это действительно слом, которым отмечена современность. Слом, которым отмечена современность, но опять-таки нам, русским читателям, трудно как бы ухватить этот момент слома, действительно, потому что переводы, конечно, собственно, поэзии Бодлера нуждаются в полном радикальном пересмотре. Они все утопают в нашем русском югенстиле, действительно, немножко плаксиво таком приподнятом, и не дают нам понимания действительно этой жесткости Бодлера. Вот. К ней можно приблизиться именно через его критические работы, через эссе.
Саша, спасибо. Я только прокомментирую для слушающих нас, что у нас была небольшая переписка перед началом этой дискуссии, и я предложила, в качестве такого фактически насмешливого хода, когда мы говорим о фигуре Бодлера, как его описывает Бениамин, я вспомнила, как Дмитрий Александрович Пригов, одна из его любимых теорий была, что поэт обязан учитывать медиа-ситуацию. Он говорил, что если ты современный поэт, и ты создаешь сильные тексты, чтобы тебя услышали, ты должен понимать также, что у тебя из телевизора сейчас раздаются, что там в газетах, что политики, что, собственно говоря, делают конкурирующие с тобой медиа. И это, в общем, действительно одна из основных таких теоретических концептуальных баз современного концептуализма. Как мысли, как форма искусства. Я вот еще бы здесь хотела отметить вот к этому витку разговора, что Бениамин пишет о Бодлере, как он это делает. Он говорит, что Бодлер не гнушается стереотипами. Он просто буквально позволяет своим читателям, используя стереотипы, узнавать реальность, ту, о которой он в своих стихах пишет. Почему он суперсовременный? Да? Почему вот был такой миф о нем, как он остро современный человек? Да потому что все можно легко узнать. И то есть реальность жизненную можно легко узнать с той так называемой, не знаю, грязью, как о Бодлере писали его критики, с повседневной жизнью, да, с женской проституцией и мужским бессилием. Это тоже одна из главных мыслей Бениамина в этом тексте о Бодлере, что он был одержим этой новой телесностью капиталистической массы или там индустриальной массы. Это человек как товар. Не только женщина как товар, но и мужчина, который не способен производить. И поэт как существо, которое оказывается, в общем, в довольно уязвимой ситуации, будучи вынужденным торговать собою. Там есть такие сложные аналогии. И Бениамин настаивает на том, что Бодлер вырабатывает чрезвычайно сильную поэтическую стратегию, которая просто на порядок его поднимает по сравнению с остальными конкурентами и просто, ну, выбивает их одним щелчком, можно так сказать. Прошу прощения за этот долгий комментарий, а с большим удовольствием послушаем переводчиков. Александр Ярин, пожалуйста.
Ну вот я боюсь, что я... Слышно, да? Еще ближе. Боюсь, что я выбиваюсь немножко из общего тона. Я здесь как переводчик, а не как философ.
Поэт. Все очень понятно. Мне кажется, что это правильно, создать какую-то такую большую оптическую картину и про эти книги, и про Бодлера, и про Бенемина, главным образом.
Мне хотелось сейчас говорить о Бодлере. Со многим из того, что сказано было сейчас, я согласен и подписываюсь очень про такие большие заключения. Но я все же хотел бы вернуться к фигуре автора текста под названием «Центральный парк». Для меня взаимодействие с этим текстом – это перебор фразы за фразой и, значит, посильных переложений на русский язык. И вот что мне вот от чего я немного отстраняюсь в сказанном, это от общего какого-то оптимизма. Мы уже заранее решили, что в отсутствии как бы меланхолии в том, что говорилось сейчас только что, так свойственной Бениамину, мы уже заранее решили, что текст состоялся, что он хороший, что он важный. Мы делаем о нем общие заключения, но мы пока что, я не вижу, что мы в состоянии прокомментировать каждую из фраз, из которых состоит это произведение. Мы находим в этих предложениях разрозненных некие общие тенденции. И вот опять-таки считаем этот текст навсегда состоявшимся и хорошим. У меня есть одна приятельница, я не буду называть имя, но половина из тех, кто сидит здесь в зале, ее, конечно, знает и наверняка любит, уважает. Она, это человек очень известный, очень культурный деятель, переводчик, в частности, тончайший знаток Бодлера, один из лучших. Она написала мне в письме позавчера, что Бенямин – это дутая величина. Дело не в том, что я с этим не согласен. Я не согласен с этим уже просто потому, что дутая она или не дутая, но она дает пищу уму очень многих мыслителей, которых я глубоко уважаю и которые, собственно, составляют фон нашей жизни, их мысль. Вот. Но я, понятно, что нельзя оставить это высказывание о том, что Бенямин дутая величина как есть. Но я бы предложил инкорпорировать это высказывание в фигуру, в образ Бенямина. То есть для меня по-прежнему остается Бенямин фигура его произведения. Мне кажется, что он остается не завизированным, не обладающим какой-то консистентностью и континуальностью, так же, как и сам Бенямин, это не его произведение, он сам не привинчен винтом к экзистенции, к существованию. И я думаю так, что можно и посмотреть так на его тексты, в частности на этот текст. Он оставляет после себя руины. Он не объясняет, он требует эти руины, как кусочки разрозненной смальты, составлять в бесконечном каком-то труде, выкладывать из них общую картину. И мне всегда кажется, из того не так уж много, что я читал о нем, мне приходилось какие-то английские тексты очень серьезные читать о нем, что этот момент разрозненности, руинизированности Бенямина нельзя не то, что сбрасывать со счетов, он всегда при нем. Это его дифференциальный признак, особый признак этого мышления, этого типа мышления. И мы каждый раз, когда мы говорим о нем, должны снова его собирать. Он нам не дается собранным. И один из признаков этого – это то, что я не вижу комментариев. Я не вижу комментариев к фразе за фразой. И когда мы работали над этим переводом, мы не могли найти. Мы с издателем, с Надеждой Гутой, я был очень рад, если бы кто-то из моих коллег, сидящих здесь или каких-то других, взяли бы просто и написали, вот как немцы издают книги, вот Гёльдерлин, допустим, 10 стихотворений Гёльдерлина, они занимают там 15-20 страниц, и еще 40 страниц комментария к каждому из этих строчек. Вот. И поэтому, конечно, меня, сидящего здесь, именно как переводчик, больше всего интересует, конечно, меня очень интересует все, что говорят мои коллеги, все, что они сказали. И мне это действительно очень интересно, и мне очень нравится. И сам бы так говорил, как и Эль, который сказал о таком героическом крахе. Это все очень близко, и, ну, просто мне, как личности, мне это все очень нравится. И многое другое, и трактовка Бодлера. Вот. Но еще раз скажу, что я здесь вот как бы хотел бы выступить с такой диссонирующей интонацией, потому что я все сижу и хочу, и постоянно меня не покидает мысль о том, как устроен этот текст и как его прокомментировать каждый из фраз.
Спасибо, Александр. Сергей Ромашко, пожалуйста.
Ну, я немножко вернусь к Центральному парку,
потому что,
во-первых, то, что, скорее всего, хотя вот прямых подтверждений нет, это все-таки связано с Центральным парком Нью-Йорка, поскольку писала где-то в письме Бенемин, что он уже видит себя где-то там на каком-то 20-м этаже нью-йоркского небоскреба, где он в маленькой комнатке будет сидеть и продолжать заниматься тем, чем он занимается. Но этому не суждено было случиться, однако это, конечно, связано. А просто я еще хотел заметить, что совсем не надо было отправляться в Вену, потому что в центре Берлина находится Тиргартен, который как раз в своих воспоминаниях о детстве, это одно из первых, так сказать, воспоминаний детских Бенемина, он и описал, это обычно, и в Париже тоже Тюильри в самом центре, так что это тоже по-своему логично. Теперь, что касается фигуры Бодлера и как вот что мы тут делаем, вы знаете, уже много сказано. Я так уже постараюсь как-то двигаться по полям того, что было сказано. Относительно поражения. Да, но посмотрите, как раз в этом тексте Бенемин выводит поражение на совершенно другой уровень, потому что там появляется фигура страстей. Она не очень хорошо видна, к сожалению, в силу разных причин, но она совершенно очевидно присутствует. Это пресуществление, так сказать, смерти, через это выход в бессмертие. Поэтому это, конечно, очень большая претензия со стороны и Бенемина, и вообще для фигур такого рода. Но, тем не менее, это как минимум постановка себя в позицию пророка здесь присутствует, и страдание, отверженность пророка, так сказать, никак не умаляет его значения. Теперь относительно уже Бодлера. Тут есть очень интересный момент. Вот с чем связаны. У Бенемина один из его многих парадоксов заключается в том, что он, в общем-то, всю жизнь занимался историей, но при этом категорически отрицал сложившийся к тому времени историзм. И отрицал он его не примитивно, потому что он очень хорошо понимал, что такое исторический контекст, и как раз его работы о Бодлере тоже об этом говорят, как он хорошо умел работать с историческим контекстом. Но в то же время конечная его точка – это некоторое преодоление вот этого разрыва исторического, и для него Бодлер, конечно, это его собрат, в котором он видит себя или себя в нем, в общем, как бы, да, вот совершенно явно. И вот тут мы выходим на другую позицию. То есть он умел, так же, как он в барокко сумел увидеть какие-то вещи своего времени, там, включая правую теорию чрезвычайной ситуации, за что его, так сказать, правые философы тут же похвалили. Вот, тоже один из парадоксов. Но и движение в будущее, о чем тоже он много думал в последние как раз годы жизни, когда, собственно, и стал собирать вот этот вот комок о Бодлере, вынимать из своих общих работ по Парижу XIX века. Дело в том, что Бодлер был одной из фигур совершенно нового рода, потому что это так же, как и Бенемин, собственно, поэтому себя узнавал, это человек, который уже родился в большом новом городе. И за пределами этого большого нового города он себя, собственно, не мог мыслить. Поэтому вот трудно себе представить, чтобы Бодлер сочинял пастораль, при том, что он прекрасно владел традицией стиха, и все умел, что надо сочинять, но пастораль как-то совершенно была для него посторонней вещью, или пейзаж, потому что пейзаж городской – это вещь очень условная. Это совсем не то, что пейзаж традиционный. Но и беда в том, что этот человек не может существовать вне того города. То есть он его и любит, потому что, ну а что ему делать? Да, это его среда. Там рыба не может не любить воду, в которой она живет, куда ей деваться. И в то же время он и ненавидит это все, и деваться ему просто некуда. И тогда возникает вот эта вот стратегия, которую отметил как раз Бенемин, и которую он тоже в какой-то степени, ну, ему духа не хватало, он, конечно, такой был, знаете, подросток из хорошей семьи, который заглядывается на хулиганов, а еще больше на хулиганок, и хочет быть таким же, но не может. И в компанию его все равно не возьмут. Так вот, стратегия, когда автор перестает считать читателя благосклонным. И когда он вместо обращения его там о благосклонный читатель, он ему говорит: слушай, парень, ты дрянь, и я дрянь, и давай как бы вот с этого начинать. И была еще одна фигура, тоже для Бенемина важная, это в же времени, но совершенно другой традиции, и не так очевидная у Бенемина, но тем не менее у него постоянно присутствующая, это Ницше, который в это же время, практически, ну, чуть позже, он тоже выламывается из вот этого традиционного контекста и пишет так же, как Бодлер, который обращается к читателю вот таким немилосердным образом, он пишет книгу, которая предназначается, как он сам это обозначает, для всех и ни для кого. Это совершенно новая стратегия, которая, ну, вот как-то с этим всем согласуется. А почему, я еще хочу сказать, Бенемин выводит это все еще, мало того, что из XIX века в XX, он это еще выводит и, в общем-то, в наше время, потому что то, что он пишет о вот этой иллюзорности, аллегоричности товара и того, что все это определенным образом сказывается на положение человека интеллектуального, там, художественного. Это то, что потом, гораздо позднее, ну, превратилось в проблематику постструктуралистскую и постмодернистскую. Это, скажем, если оставаться там же, в Париже, это политэкономия знака, соответственно, Бодрильяра. Это символический капитал Бурдье, А о чем, собственно, работы Бенимина о Бодлере, как не о символическом капитале? Да? Это вот, он только не употребляет
его
именно вот этого.
Его как раз ужасно интересно читать в контексте знания современной философии, в частности, постструктуралистов. Да.
И вот это вот замечательно, как он вот эту вот дугу прокладывает между серединой 19-го века и концом 20-го, собственно, уже началом 21-го. И в этом отношении, мне кажется, Бенимин был, конечно, человеком своего времени, понятно. И по его многим увлечениям, и антипатиям, и просто по судьбе элементарно. Но его значительная сила как раз в том, что он удивительным образом постоянно выскакивал в какое-то другое пространство. Вот то, чем он заканчивает свои тезисы о понятии истории, о том, что каждое мгновение – это калитка, через которую может войти Мессия. Вот это то, к чему он пришел, именно сформулировав это, но он в значительной степени сам своей работой это постоянно об этом напоминал. Спасибо.
Сергей Ромашко, спасибо. Ну, дорогие друзья, если у присутствующих экспертов есть большое желание что-нибудь добавить, мы это можем сделать. Или мы можем уже перейти к вопросам из зала. Мы работаем уже больше часа. Если кто-то хочет задать вопросы, пожалуйста, Семен, мы можем вас попросить, да, микрофон людям давать в публику, чтобы это было слышно, записывалось.
Здравствуйте, меня зовут Антон. Ну, небольшой
вопрос. Спасибо за то, что вы представились. Да. Мы, кстати, попросим, если кто-то будет еще говорить, тоже говорить, по крайней мере, как зовут.
Ну, я уже много лет на проекте «Школот», да, всегда, когда представляешься, сразу дискуссия на новый уровень выходит. Вот хотелось бы попросить Александра вот еще чуть-чуть буквально сказать, ну, если есть возможность, про позднего Мандельштама и Беньямина. Вот просто вот как послушать. Вот.
Я перевел книгу об автобиографической поэтике Бениамина и Мандельштама Евгения Павлова. Это его монография. Он преподает в Новой Зеландии. И он сравнивает вот два автобиографических текста Бениамина и «Шум времени», египетскую марку Мандельштама. И находит там очень любопытные точки соприкосновения. Именно в плане письма, работы с цитатой, с фрагментом и, главное, с тем пониманием, что никакое аутентичное воспоминание невозможно, что сам акт воспоминания трансформирует прошлое. И в письме это тем более так. И он это просто, ну, текстуально доказывает на примерах, вот особенно из египетской марки, это, кстати, один из моих любимых прозаических текстов, и вот «Берлинское детство на пороге века» Бениамина, где Бениамин об этом отчасти даже пишет не совсем прямо, но почти прямо формулирует это так, что воспоминания можно сравнить с раскопками. Вот, то есть никогда не поврежденный сосуд или монету ты не достанешь, она всегда уже самим процессом этим затронута. Вот. И это очень, очень, очень важное, конечно, понимание. Для меня есть точки пересечения и с другими работами Мандельштама позднего, и в его поэзии, и в разговоре о Данте. Вот. И автобиографические, конечно, моменты тоже такие любопытные. Они могут показаться даже немножко такими тривиальными, но два еврея, очень сильно погруженными в европейскую христианскую культуру, огромный интерес к философии, невероятная чувствительность к поэзии, к открытость ко всем ветрам.
Саша, я бы добавила еще и все-таки некоторую политическую ангажированность обоих.
И политическая ангажированность, ну и, если угодно, мессианизм. Вот мне близко то, что Сергей Ромашко вспомнил о тезисах о понятии истории, как они завершаются действительно этим пониманием того, что у каждого мгновения есть свой революционный шанс, читай, мессианский шанс. Мандельштаму это было близко, мне кажется, особенно позднему Мандельштаму. И вот и его гражданский цикл, о котором Гаспаров такую революционную книжку написал, конечно, где показал, что станции, там «Ода Сталина» — это совсем не так, совсем не то, как нас там учило читать, да, и понимать Надежда Яковлевна Мандельштам, и там, вот, что все гораздо сложнее. И там есть момент, особенно в «Неизвестном солдате», есть момент действительно прямого мессианизма, то есть это откровение, откровение коммунистическое в некотором роде бессмертие. Через личную смерть, через жертвенную смерть. Это близко, мне кажется, к Бениамину.
Еще вопросы?
Спасибо, Саша. Еще вопросы?
Давайте, пока вы думаете, я задам свой вопрос. У меня вопрос к двум переводчикам. А насколько вам близка теория перевода Бениамина? То есть, когда вы переводите Бениамина, который, в свою очередь, является теоретиком перевода, да? Насколько, так сказать, вам, как переводчикам, профессионалам, близка его теория перевода?
Ну, она мне не может... Алло?
Да.
Но она не может мне быть близка, потому что она абсолютно никак не корреспондирует, просто не пересекается ни в одной точке с теми задачами, которые стоят, значит, перед переводчиком. Его идея, ну, глубинная о существовании, о таком предсуществовании универсального всемирного языка, конечно... никак не соотносится с практическими задачами переводчика. И по поводу этой статьи есть знаменитой Бениаминовской, есть другая статья Владимира Вениаминовича Бибихина, который одним из первых воспринял эту статью и так среагировал на нее своей собственной статьей. Пожалуй, было бы интереснее говорить о статье Бибихина, но больше это выйдет слишком долгий разговор. Вопрос там стоит вот о чем. О буквализме. И у Бениамина ведь затронут вопрос о буквализме, о возможном буквализме. Вот. Но опять-таки, сближение с реальными задачами, с реальной жизнью практического переводчика, это, конечно, никакое не выдерживает. Просто когда мы опускаемся на землю, ну просто я могу привести какой-то, может быть, один-два примера вот из нашей практики с Сергеем. Вот не знаю, правильно ли я поступил, например, вот есть такое выражение «героический тенор». Я так и взял и перевел так, может быть, я ошибся. «Героический тенор», там что-то «Вдохновение Бодлера», не помню как. Сергей осмотрительнее, значит, подошел к делу и перевел что-то вроде, как вы написали, героическое направление или характер. Вот. То есть есть какие-то вещи, которые буквализму вообще не подлежат. Тем более у такого внутренне противоречивого автора, как Бениамин. Ты даже не знаешь, как переводить и название его статьи, бениаминской «Задача переводчика». «Aufgabe des Übersetzers», да? Но это слово означает «задача», но оно же означает и там, отказ, крушение переводчика, невозможность, да, работы переводчика. Вот. То есть тут об этом можно много говорить, но боюсь, что мы уже не успеем просто. Вот. Ну, одним словом, ни малейшего отношения к переводу не имеет никакого. Это философствование само по себе очень красивое и прекрасное, но...
Спасибо, Александр. Сергей.
Ну, я постараюсь все-таки немножко помягче быть к Бениамину. Хотя действительно то, что для меня как-то интересно созвучно в этой работе, в принципе, представляет в сущности некую такую... аллюзию на то, что писали романтики и Шлейермахер, и что прекрасно знал Бенемин, и, видимо, тут сработала, знаете, такая плохая штука, как невольная подсказка памяти, когда человек начинает писать, и на самом деле пишет не от себя, а пишет то, что он уже там давно прочитал, это у него как-то отложилось, и он уже не в состоянии оторвать себя от этого. Ну, наверное, было бы интересно еще раз взять вот и посмотреть эту статью, потому что именно в сочетании с переводами самого Бенимина, потому что она же написана, в общем, в какой-то степени по поводу и на опыте перевода все-таки. Да? Но, видимо, она не так уж оторвана. Что-то там должно быть, но это надо проверить.
Можно я сюда добавлю, да? Вот что мне, чего я вообще не могу принять ни у Бенимина, ни у, вот, у Владимира Владимировича Бибихина, так это стремление к некоторому единству, к единению. То есть вера в то, что вообще существует основной главный перевод. Вот в интерпретации Бибихина, я даже записан, но сейчас, видимо, я не успею уже найти и прочесть, понимание переводчиком сказанного в оригинальном тексте является недостаточным, хотя бы потому, что оно множественно. В мою голову это не вмещается, потому что это множественность переводов, это, ну, для меня... Перевод — это вообще процесс. Процесс внутри одного человека и процесс, так сказать, растянутый во времени. Разные переводчики переводят, вот как мы с Сергеем перевели. Я не считаю, что мой или Сергей перевод плох только потому, что он... Что наши переводы не сходятся, что они разные, что они демонстрируют разное понимание текста, а ровно наоборот. И вот это стремление у Бенимина, стремление к единению, к единственности, к какому-то всемирному языку, вот для меня оно глубоко неприятно, я его полностью отвергаю, как и вообще в любой всякого рода единство и... вот.
Я позволю себе небольшое такое дополнение. Я, в принципе, совершенно согласен. И, кстати говоря, в этом отношении вот как раз Бенимин был плохим учеником романтиков, потому что Фридрих Шлегель сказал, что перевод — это бесконечное и неопределенное задание. И действительно, переводов может быть сколько угодно. И вопрос не в том, что там какой-то хороший, а какой-то плохой. Просто перевод делается определенным человеком для определенной задачи, для определенного адресата. И в зависимости от того, как складывается вот эта конфигурация, переводов может быть достаточно много. Вот можно посмотреть на самую старую традицию переводов Библии, уже новоевропейских, это англоязычная. Сколько сейчас уже существует, причем они продолжают жить, начиная от самой старой, так называемой Wycliffe Bible, значит, сколько существует переводов на английский, и у них у каждого есть свое какое-то место в культуре. Так что тут я совершенно согласен, но я думаю, что здесь еще работает какой-то такой архетип или миф, я не знаю, это как история с 70 толковниками, знаете, которые якобы вот 70 переводили, и у всех совпало вплоть до единой буквы, что говоря, вообще говоря, абсолютно неправда, потому что если вы возьмете современные издания Септуагенты, то вы обнаружите, что там есть целые куски, которые сохранились в двух вариантах. Просто-напросто, да? Значит, уже хотя бы по этой простой причине это не так. Это просто миф.
Спасибо. Еще вопросы?
Добрый вечер, Лиза. А можно этот вопрос сторонить и задать его Александру Скидану? Потому что, по-моему, вы тоже что-то переводили с Бенимин, с английского. Нет, конкретно. У вас есть какое-то отношение к этому вопросу? То есть какое-то соотношение своей переводческой практики с этой статьей Бенимин теоретической?
Ну, я ее одно время даже преподавал для английских начинающих писателей. То есть у меня семинар был, вот Summer Literary Seminars, который Михаил Йосель организовывал с 1998 года по 2005, по-моему, в Петербурге. Я там вел вот Translational Workshop, и всегда со студентами мы читали этот текст. Но я его, вот как Александр Ярин признался на предыдущей презентации Центрального парка в электротеатре, что не понимает этот текст, так я должен признаться, что задачу переводчика я не понимаю. Но это радикальный текст, но его интересно читать, перечитывать и искать действительно какие-то ключи. Ведь он прекрасен тем, что я не знаю другого такого текста в истории, который бы говорил: ни одно произведение живописи не предназначено для зрителя, ни одно произведение музыкальное не предназначено для слушателя, ни одно стихотворение не предназначено для читателя. С этого он начинает. Значит, для чего же тогда, да? И вот он совершает это путешествие, роет эту нору к межстрочному переводу Библии. То есть для него модель перевода любого всякого — это подстрочник или межстрочный перевод Библии. Он считает, что действительно некоторым образом предвечный текст. Конечно, безумная идея абсолютно. С практической точки зрения никакому переводчику она ничего дать не может, но она, мне кажется, позволяет нам приблизиться к какой-то тайне вообще переводческого усилия. Вот я не профессиональный переводчик, я переводил в основном, конечно, поэзию, которая меня чем-то уколола и там сподвигла на что-то. Я переводил халтуру, конечно, арт-теорию всякую, и книжки для Московского биеннале там про разных художников, и прозу переводил. Вот. Но я должен сказать, что вот по-настоящему перевод работает тогда, когда действительно возникает какой-то резонанс. Действительно, вот когда ты, как вот Бениамин, чувствовал Бодлера, проецировал себя в него и как-то переживал этот крестный путь Бодлера в воображении, в письме, в опыте своем. Вот когда происходит вот этот резонанс, действительно мистическим образом приближаешься как к безумию вот этой истины простой. Действительно, что существует какой-то нигде не записанный межстрочная версия предвечного текста. Вот как-то так. Но это дается действительно только вот как откровение, не каждому, наверное. Вот.
Боюсь, что не существует такого.
Я, конечно, иронически это цитировал, потому что, действительно, признаться, текст головокружительной глубины — это как трясина, в которую просто проваливаешься. Ну, как, в общем-то, проваливаешься в серьезный сложный текст и при чтении, и при переводе.
Добрый вечер, меня зовут Елена. Вот у меня такой вопрос. Вы, в общем-то, ко всем, к переводчикам и к поэтам, к философам, по поводу соотношения Беньямин Бодлер. Вот мы как бы в таком позитивном ключе обсуждали, что понимание Беньямина, да, этой поэтической фигуры, его творчества, оно чуть ли не образцовое. Вот какие здесь могут быть оценки? Потому что, конечно, эта трактовка, она очень популярна, ну да, но вот нет ли тут какого-то такого подвоха, например, вот в самом таком утверждении, что в поэзию поэта можно войти через двери его критики, его критических работ? Что вы думаете по этому поводу?
Я скажу, что это не популярная версия, это не популярное прочтение Бодлера, это довольно идиосинкратичное, довольно такое безумное по-своему прочтение Бодлера, вообще-то говоря, и до сих пор в массовой культуре доминирует, господствует совершенно другой образ Бодлера, и по-другому видит его поэзию. Бениамин очень требовательный, очень идиосинкратичный читатель Бодлера в этом смысле.
Ну, да, мне на самом деле действительно вот в этой интерпретации я говорил о местах, которые вдохновляют. Мне кажется, действительно наиболее интересными те места, которые вроде бы вообще не укладываются ни в какую общую концепцию, которые выглядят совершенно безумно, при этом ты ощущаешь, что есть это. Да, например, вот эта вот вся линия, связанная с лесбийской сексуальностью, да, вот это вот его утверждение о том, что здесь происходит донесение от духотворенности до бесплодного женского чрева, в котором расцветает знамя с лилиями, я не помню, как там, что-то так. Знамя чистое, да, да. Вот, эти вещи, которые на самом деле каким-то очень странным образом пересекаются действительно с еврейскими мистическими текстами, которых Бенин, очевидно, не знал. Именно про, да, про мессианское состояние, про состояние современности, как состояние, в котором происходит явление абсолюта, то есть высшей сферы кетер, в низшей сфере малхут, которая как раз обычно отождествляется с женскими гениталиями. Да, и именно связь этого в Бенниным с Бодлером, с его отношением к проблеме современности, мне как раз вот это вот кажется действительно наиболее интересным. И мне они кажутся, то есть общая теория Бенимина, которую как-то можно, да, там, структурировать, ее можно сравнивать там, с интерпретацией уже Батая, например, да, Бодлера как поэта радикального зла, всем этим, да, или, например, со всякими классическими интерпретациями в Бодлера. Но мне наиболее интересными кажутся как раз, да, вот эти вот, я тут продолжаю действительно линию в Александру, такие, в общем-то, кажущиеся безумными, но при этом, очевидно, что-то очень глубинное, затрагивающее места.
Ну, вы спросили о том, можно ли считать, что доступ к поэту открывается только через калитку критики, так что-то в этом роде вы спросили, да? Через критический текст, в данном случае, Бенимина.
Бенимин, так, было замечание, что Бенимин так прочитал, открыл для себя Бодлера и выбрал его в партнеры, именно, да. Прежде всего, читая его критику. И через нее уже как-то интерпретируя поэзию, понимая, да, поэзию. И ну, как я поняла, да.
Речь шла, как бы, о русских том, читателях,
и вопрос в том, можно ли так понимать критики. Поэзию, через, начиная с прозы поэта, тем более с критической.
Нет-нет, если я правильно поняла Александра, речь шла о том, что мы, русские читатели, не вполне адекватно можем воспринимать стихотворную материю Бодлера именно по той причине, что переводы его достаточно архаичны и связаны с современной переводчикой стихотворной традиции. Саша, я верно поняла?
Уточню, здесь немножко недопонимание какое-то возникло быстренько. Я имел в виду, что переводы Бодлера делались в конце 19-го, начале 20-го веков в совершенно другом контексте культурном и в совершенно другом контексте, главное, стиховой культуры. Понимаете? Эта стиховая культура, она сегодня для нас уже маркирована как укорененная в определенном опыте, в определенной эстетике. И она просто устарела. Понимаете? Это как... Вот, то есть требуется заново пересмотреть, как вообще задача, как переводить «Цветы зла» Бодлера. И я в промежуточный вариант предложил для русскоязычного читателя обходной путь, маневр через стихотворение в прозе, которое гораздо доступнее для перевода, и сейчас два или три новых перевода вышло, стихотворение в прозе Бодлера, через его эссеистику и критику. Которые, качество этих переводов, это уже они сделаны в 70-е, 80-е годы, просто ближе к нам и адекватнее, чем поэтические переводы «Цветов зла».
Если вы об этом спрашиваете, то я тоже присоединяюсь к этому вполне.
Наверное, все вопросы...
Ну, тут же дополнить просто. Вы знаете, что это вообще очень серьезная вещь, потому что Бодлер появился в совершенно другой поэтической культуре, которая гораздо старше российской. И вот те переводы, а любые и советского времени переводы еще хуже, там, 60-х годов, они совсем уже никакие просто. По ним никак нельзя понять, почему Бодлер был для французов своего времени каким-то то ли провокатором, то ли каким-то таким этим самым бомжом, понимаете. Там же хорошие стихи такие, да, красивые, все. Но там масса парадоксов. Например, одно стихотворение написано на латыни, просто целиком. Ну, потому что Бодлер вообще был грамотный человек. В нашем издании оно переведено на русский язык, и нигде не написано вообще, что это латинское стихотворение. Вы понимаете, насколько то, что вы можете прочитать по-русски Бодлера, не дает вам никакого понимания вот, контекста, чего-либо еще, чтобы вас приблизило к тому, что это была за поэзия. Это очень большая проблема. А относительно вашего, так сказать, центрального вопроса, а кто сказал, что вообще то, что написал Бенимин о поэзии Бодлера и о Бодлере? Он совсем о другом писал. У него там же в этих материалах о газовых фонарях есть глава. У него есть глава о Бодлере, но она, конечно, гораздо больше, чем о газовых фонарях. Но есть о газовых фонарях. Есть там о моде, о макияже. Там, понимаете, это просто очень хороший случай, Бодлер. Но его интересовало в данном случае... Он же нигде не разбирает стихи Бодлера, как таковые. Не потому, что он не умел этого или не понимал. Просто у него задача совсем другая была. И мы сегодня говорим об этом. Мы же никто так толком о поэзии Бодлера ничего не сказал.
Примерно.
Я боюсь, что не собирался. Вот. Не, опять же, не потому, что никто не способен этого сделать. Просто другой угол рассмотрения.
Я, если можно, еще раз продолжу мысль Сергея и скажу то, что для меня было самым главным, то, с чего я начинал. Это произведение, этот корпус текстов, он о человеке нового и новейшего времени. И Бодлер просто одна из выдающихся фигур, которая понадобилась Беньямину для развития иллюстрации своей мысли. Он, собственно, это такой человек в пейзаже, если угодно. Да? Это такой человек в пейзаже второй половины 19-го, начала 20 века. Это такой человек эпохи модернизма, эпохи промышленного капитализма во всех его самых разнообразных проявлениях, от газовых фонарей и моды до прекрасных вполне себе стихов.
Да, ну, собственно, это вот как раз и есть метод аллегории. То есть Бодлер является аллегорией.
Возможно, что отношение Беньямина к Бодлеру, который мог бы, может быть, мог, а может нет, проанализировать его стихи, похоже на наше сегодняшнее, да и вообще отношение к Беньямину. Мы, может, могли бы его отдельные строчки, но не занимаемся этим. Почему-то не занимаемся этим. А могли бы мы или не могли, не факт.
Кстати говоря, мне эта мысль приходила в голову, когда я думала о нашей будущей дискуссии. Я подумала, что мы сейчас находимся ровно в отношении, в своем отношении к Беньямину, как Беньямин относился к Бодлеру. То есть мы пытаемся рассмотреть ретроспективно какие-то его мысли, его соображений, его представления о цивилизации, но прошло так много лет, что мы поневоле читаем его через контекст.
Его это нами. Кого? Беньямина.
Беньямина. Да-да, через контекст, прочитанный нами философской литературы, художественной литературы, там, не знаю, всякого рода теоретической литературы. И вот здесь очень действительно сложно отделить его непосредственный текст от того, что мы вчитываем в него.
Это огромная просто огромная герменевтическая проблема, что мы вписываем, даже не то, что вчитываем свои мысли в Беньямина, но мы вписываем его какие-то пиковые, выразительные, наиболее броские слова в длинные контексты, в длинные мысли, которые, получается, такие волокна длинные, которые мы сплетаем искусно. Я говорю это без иронии. Вот. Но мы не занимаемся, попросту говоря, комментируем. Мы не интерпретируем конкретных фраз Беньямина. Так же, как Беньямин не занимался комментированием Бодлера.
Ну, кстати, сказать было бы не совсем точно сообщить, что он совсем уж не разбирает стихов Бодлера, но он делает это, ну и мы тоже не совсем, да, верно, но он делает это как-то очень по-своему. Он вытаскивает определенные смыслы, которые, как ему кажется, там заложены, и говорит о них. И, по сути дела, подвёртывает их к тому, что он уже кое-что подумал о Бодлере. Да, я бы сказала, что его комментарий стихов выглядит примерно так.
Попробуйте дать такой эксперимент, дать то, что написал о Бодлере Беньямин, кому-нибудь, можно найти какого-нибудь китайца, там, да, который ничего не знает о Бодлере, и попробовать, чтобы он реконструировал на основании того, что написал Беньямин, какие это были стихи. Короткие, длинные, да, хотя бы элементарно.
Это, конечно, не о... Этот анализ беньяминовский, он, конечно, не о материи стихотворной, я не знаю, Саша может меня поправить, но о смысле, о более глубоком смысле. Это все равно, что быть хорошим комментатором Мандельштама, если можно так сказать. Это очень многослойная поэзия, и нужно иметь специально настроенную оптику, чтобы попытаться в этом разобраться. Потому что некоторые люди говорят: ой, Мандельштам, я не могу читать, это темный для меня поэт, вообще не понимаю, непроницаемый. Вот. А мне это кажется, что очень ясно.
Ну, это как
ясный...
с переводом. Может быть, много,
да, много
работы в Бодлере, естественно, так же, как много переводов.
У меня небольшой комментарий, аллегория. Вот по поводу работы герменевтической Бениамина. Вот и к вопросу о пути через критику к поэту. Вот Бениамин обнаруживает в прозе Бодлера, точнее в дневниках, у него запись. «Я должен создать штамп или шаблон». И Бениамин выстраивает констелляцию. Звезды, которых нет в поэзии Бодлера, он их изгоняет. Звезды у Бланки, массовое производство товара, дрожжи проституции, на которых восходит фантазия больших городов, одно и то же в бесконечных несчетных количествах. То есть возникают ряды вот, да, рифм или семантические гнезда, как бы мы сказали, воспользовавшись там, терминологией русских формалистов, которые выстраиваются в созвездие, в констелляцию. И здесь действительно сам Бодлер отчасти, точнее его поэзия, может быть, чуть затеряны в этом большом созвездии, где мы видим мегаполис действительно с какими-то новыми феноменами, которые подвергаются в поэзии Бодлера рефлексии и одновременно впервые артикулируются. И, конечно, эта поэзия для Бениамина, прежде всего, некий симптом. Потому что он как социолог, историк, подходит к этой поэтической материи. Да, она его завораживает, но одновременно она важна ему как симптом, который позволяет читать историю. Потому что это 19 век ушел, он кончился. Как его ухватить, как его схватить, как его передать следующим поколениям? А эта передача для Бениамина – это мессианская задача. Потому что он действительно отрицает историзм, такой школьный, университетский, и для него важен другой тип истории. И поэтому Бодлер здесь для него вот некий просто ящик с инструментами. Ну, не просто, но в первую очередь ящик с инструментами.
Да, я со многим очень согласен с того, что Саша сказал. Вот Бениамин действует, если угодно, так, как он видит Бодлера, методом таких корреспонденций, соответствий. Он находит соответствие тому, о чем пишет, например, о чем пишет Бодлер. И в этом применении для познания Бодлера этого метода, метода корреспонденции, метода соответствий, очень порой далеких, которые, в общем-то, гнездятся в сознании Бениамина, в этом очень много от такой апроприации, от властности. Бениамин подходит к Бодлеру очень властно. Мы не можем говорить о том, что он бережно его как-то истолковывает и комментирует. Он, конечно же, находит что-то очень существенное в поэзии Бодлера, и при этом, тем не менее, вот действительно, нету звезд этих, да, о которых вы говорите. Вот. И он, конечно, он как бы продолжает на свой лад, по своему сознанию, продолжает творчество Бодлера. И в этом, конечно, видится очень властная рука. Именно властная, потому что это каприз, ну, если угодно, со стороны глядя. Это внутренняя логика рассуждений и размышлений Бениамина, примененная очень сурово к материи того, что пишет Бодлер. И поэтому мы вряд ли можем, вот подожди ваше замечание, ваш вопрос, вряд ли можем считать интерпретацию Бениамина какой-то адекватной, да нет их, наверное, адекватных, но в любом случае он не может заменить нам непосредственно восприятие Бодлера, если мы способны там просить по-французски.
Ну что, друзья, если вопросов больше нет, то мы завершаем нашу встречу, посвященную Центральному парку Вальтера Бениамина. Большое спасибо проекту «Эшколот», который всех нас здесь собрал, Семену Парижскому, который координирует этот проект, и переводчикам Александру Ярину и Сергею Ромашко, философу Юлию Рыкеву и Александру Скидану, поэту, переводчику и критику. Спасибо большое.
Я хочу только добавить, что все материалы сегодняшнего круглого стола, аудио-видеозаписи и все дополнительные материалы на сайте «Эшколот» можно будет найти и скачать. Спасибо. А книги, которые обсуждались, их можно посмотреть и приобрести.
Отдельная встреча.